Сегодняшняя тема будет называться «Чрево Суручи». Все знают, что такое чрево?
Нет,
живот, да. Но имеется в виду не вот это чревоугодие, да? А чрево, из которого рождаются дети. Вот была такая Суручи, это мачеха Друва Махараджа. Вот. Из этого чрева родился брат Друва Махараджа, как считать. Отец был один, но матерей было двое, она была мачеха. Вот. И почитаем эту историю, достаточно давнишняя история, мы на ней будем базироваться. Значит, там какая? Вдруг кто не знает. Что навряд ли, но вдруг кто не знает. Был отец, царь, знаменитый царь, достаточно знаменитый, раз о нем осталось тут. Вот. И у него была жена, была Сунити и была Суручи. Вот Суручи, она была такая коронованная царица, ну, царица, а та была служанка. Ну вот, родила она от царя все равно. И тот сын вроде бы, и тот сын. Ну а он как бы неофициально признанный. И вот по поводу, а детям какая разница, они не понимают в этих делах ничего, да? И возникают всякие. И вот что получилось в результате. Когда они достаточно подросли, уже смогли разговаривать и понимать, произошел такой маленький инцидент, который повлек за собой некоторые последствия. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 8, текст 11. Однажды царь Утанапада ласкал сына Суручи, Уттаму, усадив его себе на колени. Друва Махарадж тоже хотел бы взобраться на колени к отцу, однако царь не очень обрадовался этому. Не то чтобы он его не любил, просто мама ревновала. Увидев, как маленький Друва Махарадж пытается взобраться к отцу на колени, Суручи, его мачеха, приревновала к нему царя и высокомерным тоном стала говорить, обращаясь к Друве, в расчете на то, что царь тоже услышит ее. Что бы там ни говорили, но есть ревность, Вот, он имел отношение с той, да? Вот когда мы читаем более поздние, там, ну, там несколько жен, и они там и любят друг друга, и нет ревности. Ну, тут была такая ситуация, что вот такой идиллии не было. И поэтому этот мальчик напоминал ей, что ты-то, понятно, царица, но царь вот и заглядывал еще куда-то. Высокомерным тоном стала говорить, обращаясь к Друве, в расчете на то, что царь тоже услышит ее. Царица Суручи сказала Друве Махараджа: «Дорогой мальчик, ты не достоин сидеть на троне или на коленях от царя? Разумеется, ты тоже сын царя, но поскольку ты появился на свет не из моего чрева, ты не вправе сидеть на коленях своего отца». «Мой мальчик, тебе не вдомек, что ты появился на свет не из моего чрева, а из чрева другой женщины, поэтому все твои старания ни к чему не приведут. Попытайся понять это». Пятилетнему ребенку, представьте, да? Обсуждать. У тебя статус есть, не статус. Ему просто, вот папа, он его любит, да? Папа тоже, скорее всего, его любит. Но тут две женщины между собой. А вот... Попытайся понять это. Ты очень хочешь осуществить желание, которое неосуществимо. Если ты хочешь зайти на престол, ты должен пройти через суровые аскезы. Прежде всего, ты должен добиться благосклонности Верховной Личности Бога, Нараяны, поклоняясь Ему. А затем, когда удастся снискать Его милость, ты должен будешь родиться еще раз, появившись на свет из моего чрева. Вот. И вот это для кого написана история? Да, Друва Махарадж впоследствии великий святой, кшатрийская кровь, вроде не нам чета. Суть в чем? Друва Махарадж обошел все инстанции, все вот эти чрева, не чрева. Он обратился напрямую к Господу и все получил. Вот. Обратился. И таких примеров множество. Он не единственный Друва Махарадж. Те, которые То есть вокруг говорят, есть некоторая иерархия, есть некоторая технология, есть некоторая, ну, некоторая специфика, которую ты обойти не можешь. Технология. Не можешь обойти. Но да, это касается любой материальной вещи, получения материальной вещи. Но духовная вещь совсем не так. Вот даже если мы начнем копаться в материальных вещах, вот у нас есть там три измерения, а вот на Брахмалоке там их 64, да? И вот когда мы видим, знаете, НЛО появляется, вот когда снимают НЛО, например, появляется НЛО, оно появляется как вот с точки, с пространства, под прямым углом там меняет, потом раз куда-то исчезает. Ну, вроде бы, как знаете, вот мы вот такие жуки, колорадские, вот по плоскости, и кроме этой плоскости ничего не знаем. Ну вот так вот, луч, если проникает через вот этот лист, как бумаги, мы видим точку, то исчезло, то появилось, да. Ну просто что-то не видим. А пространство искривлено, то есть между двумя точками расстояние с точки зрения там геометрии Лобачевского там не прямая, ну и так далее, и так далее, и так далее, да. Ну, поскольку у нас такой менталитет, жители Земли, скажем, да, у нас такая Бхагавад-гита, именно такая, нам понятная. В других местах там надо что-то прибавить, в некоторых может что-то там убавить. Ну, как в рамки понимания что-то ввести. И мы понимаем в своих этих рамках. Но что касается верховной личности Бога, он прямо рядом, вот прямо, вот душа, вот сверхдуша рядом. И там никого нет. И вот когда мы обращаемся к нему, что и сделал Друва Махарадж, мы можем это все обойти. Как говорит Чайтанья Чанарчаран, карму обойти нельзя, но ее можно перепрыгнуть. А обойти, ну никак нельзя. В плоскости нельзя обойти, а перепрыгнуть можно. Перепрыгнуть как? Это значит также перепрыгнуть между, ну, вот эту иерархию, вот эти вот, знаете, посредники. Посредников, знаете, где посредники? Посредники, они всегда находятся между людьми, которые, ну, не очень родные, у которых нет персональных отношений. Вот родственники, там, кумовья всякие, да, тебе надо, вот там, буряка, на тебе, вот это, вот там, там же нет. Но когда ты идешь на базар, или когда ты идешь в какой-то сельпо, там, магазин здесь сельпо, да, там пока оно дойдет до потребителя, сколько посредников на эти там, скажем, ручки погреют. И вроде оно, вот эта централизация, без них не обойтись. Потому что, ну просто бардак будет полный, да? И там вот эти посредники. И эти посредники, они друг друга не знают. И когда мы получаем вот этот товар, через какие руки он прошел. И по-другому получить нельзя. Ну, если имею отношения, я просто так вот беру. Просто позвонил, мне привезли там с села, да, я им там такие вот. И имперсональных отношений в духовном мире нет. А Господь, Он духовный. Имперсонально с вами ни с кем Он общаться не будет. Понимаете? Алло. Да. Через посредника Он общаться с вами не будет. Почему? Потому что он персона, он личность. Он общается только лично. Вот. Посредников нет. Может стоять кто-то сбоку и говорит, вот, давай, говори, вот, да. Те продвигает, как этого там, одного там, бандита продвигали вот так вот, и он дошел до верховной личности Бога. Помните, я спрашивал там, мгновение общения со святой личностью, ему раз, и вот он уже общается, и все. А вот теперь, смотрите, и вот эта цепочка, которая сформировалась в материальном мире, материальные отношения, сами по себе вот эти передатчики, они могут быть хорошие, нехорошие, но они живут за счет того, что кому-то что-то надо, и у кого-то что-то есть. Они передают. И вот эту цепочку они охраняют. Это структура. Структура. И они этим живут. И где-то делают хорошие дела. Может, вот эта структура распространение святого имени, да, или распространение там еще какого-то там продукта. Да, нам помогает охватить. Вот это, охватить. Но структура, она в плане реализации, но она до конца дело не доводит в духовном смысле. Почему? Она до конца, ты с Богом все-таки должен сам. Она тебе доводит информацию до него, но от Бога ты что-то должен получить сам. Нет структуры. Нет структуры. Но туда лезут обычно люди какие? Которые не жаждущие, или там они могут что-то там купить, вот, ну, они имеют, да? И не производящие, а вот, вот промежуточные, да? Промежуточные. И именно... То есть я и никуда-то вроде и не иду, и ничего не произвожу. То есть такие люди, которые, ну, не определившиеся, да, и в структуре им комфортно. И они будут, конечно, ее защищать. И вот это вот, и будут говорить об острой необходимости вот этих всех ступеней, вот это вот, как это, Суручи говорит, вот без моего чрева никуда. Вот никуда. И вот давайте рассмотрим поподробнее вот этот вот текст. И мы увидим, что абсолютно то же самое. Вот как это Суручи говорит, так говорят все вот эти системные люди. Похоже, они вот тут вот, как бы для них это, да, образец. Смотрите. Царица Суручи сказала Друви Махараджу, текст 11. Дорогой мальчик, дорогой мальчик. Ты же дорогой мальчик, да? Они не говорят, что пошел он, нет. Дорогой мальчик, а дальше тут стало, ты недостоин. Ты недостоин. Вот, да, да. Ты недостоин. Недостоин. Как это я недостоин? Что такое недостоин? Почему недостоин? Почему недостоин? Обратите внимание, как о каждом человеке говорят родственники, говорят какие-то, какой-то начальник, говорит, как все говорят, и как говорит Господь. Господь говорит, ты не просто недостоин, ты мне очень дорог. Если ко мне только обратишься, ты мне настолько дорог. Вот. А что у тебя там грехи есть, так я их это, я с ними разберусь. Ну, раз ты ко мне обратился... Его не интересуют мои грехи. А это говорит, ты недостоин. Почему? Почему я недостоин? У меня есть какие-то грехи или недостатки. Какая-то неполнота есть. Но как только я обратился к Господу, какая неполнота? Я достоин и нахожусь на самом совершенном уровне. И совершенно не важно, по какому я вопросу обратился. Вот если мы возьмем Бхагавад-гиту, вчера был у нас Видхата, да, Прабу. Я поэтому запомнил текст от... Не следует думать, что это глава 7, текст 18, комментарии. Не следует думать, что преданные, не обладающие совершенным знанием о Господе, недороги ему. Господь говорит, что все невозвышенные души, каждого, кто обращается к Господу, как и вы бы не были его мотивы, называют махатмой или великой душой. Господь не отвергает тех, кто служит ему ради материальных благ. Друг Махараш обратился не по поводу духовности какой-то. Ибо он отвечает на чувства каждого. Питая Господу добрые чувства, такие преданные просят у него материальное благо, получив, выражают благодарность. Так они прогрессируют в преданном служении. И царица Суручи говорит, дорогой мальчик, ты недостоин сидеть на троне и на коленях отца, царя. То есть она говорит, ты не можешь к нему приблизиться, так близко, на коленочки сесть. И вот я, Божий ребенок, каждая душа, дитё. Вот. И где я там родился? Потому что он родной отец. Он говорит, даже несмотря, что ты родной отец, вот потому что вот мы тут решили так, у нас такой расклад. У нас такой, как это, калькуляция вот у нас такая произошла, и поэтому ты недостоин. Почему? Кто так решил? Представляете, отцу говорят, этот сын достоин, это недостоин. Ну как? Богу говорят, это твой ребенок, а это так еще подождет. Как Богу можно указывать? Да. То есть можно указывать при достижении материальных благ, и то, если человек по поводу этих материальных благ не обращается к верховной личности Бога. Если обращается, там уже все по-другому начинается. И он говорит, ты недостоин сидеть на троне или на коленях. Разумеется, ты тоже сын царя, она признает, ты тоже сын царя. Но поскольку появился на свет из моего, не из моего чрева, и вот это чрево выпячивается наружу, и вот оно вот, вот мое чрево главнее того, какая разница, как я появился, если я сын Бога. Я по поводу, сейчас можно пройтись по поводу смирения или комплекса неполноценности, или там гордыни, да, вот сразу возникает, о, ты несмиренный, да, вот, и вот это говорит, ты несмиренный. У тебя там это. Что такое смирение? Скажите, Иисус был смиренный? Не, он был смиренный или нет? Вот вопрос.
Конечно, был.
Смиренный, да? А он был гордый, скажите?
Нет, нет.
Не был гордый.
Он перед Богом был смиренный.
Да. А вы знаете, был такой эпизод, когда пришла женщина, и ну, он там остановился на привал в одном доме, женщина пришла и помыла ему ноги маслом мира, и вытерла волосами. И вот эта бутылочка масла стоила на сегодняшние деньги где-то 200 евро. Да. Это масло жутко дорогое на тот период. Вот если так вот по аналогии туда переместиться, это вот столько надо было затратить. И надо всю жизнь собирать. Вот. И все сказали, помыл. А он смотрит, вот молодой человек, 30 лет, вот ему моет, женщина пришла, выливает, чуть не золотом моет масло, вот это вот ноги. Все говорят, это что, ну это может быть обналичить как-то и там нищим раздать, может есть воля. И что Иисус сказал, вы не помните? Смиренный Иисус что сказал, скромный Иисус что сказал, не помните? Он сказал по поводу, он сказал, нет, зачем нищим раздавать, пускай ноги моют этим маслом мне. Он сказал, потому что вы меня сейчас, вы нищих всегда будете иметь рядом со мной, а меня будете не всегда. Вот такой смиренный Иисус. Понимаете? Почему? Вот если проанализировать насчет смирения, то или у кого там больше гордости, или так вот, чувство значимости, то если взять там Петра Первого, там завоевателя, и Иисуса, то Петр Первый ему в подметку еще не годится. Он знает, что такое Сын Божий. Сын Божий. Потому что самая высочайшая оценка по поводу каждого из нас от Бога, а не от вот этих. Все только и норовят меня так это как-то приспустить. Ты не смиренный, где пробу ваше смирение? Вот. А я так думаю, что Господь прав. Вот, и поэтому я посылаю всех очень далеко в густой лес, их оценки, и беру оценку Господа. И вот это смирение. Но это смирение, вот на Шримад Бхагаватам рассказывали сейчас, а что такое смирение? Мне пришло в голову, что смирение это ощущение Бога рядом, и ты перед Ним. Трепет и все такое, смирение, ты понимаешь. Это защита, это полнота, это все качества. Вот это смирение. Но смирение это сила. Это не немощь. А вот без Бога там как раз нам все время доказывать, и нам ярлычки от системы надо те, чтобы что-то как-то доказать всю жизнь. А тут смирение, мне доказывать ничего не надо. Я уже все понимаю. То есть смиренный это ты умный. В том числе. И это ты сильный. И я сейчас зачитаю тут Володя вот на Шримад Бхагаватам. Я у него это выпросил книжку. Он говорит, что вот он это преподобный Ефрем Сирин. Потому что насчет смирения у христиан тут гораздо больше. Ну, просто больше, подробнее этот вопрос. Вообще, если рассматривать сразу несколько учений смотреть, но по одному вопросу появляется такой стереоэффект. Стереоэффект, ясность появляется некоторая. И какие же качества дают смирение? Смирение это ой, мне вот это плохо, это, вы знаете, некоторые люди, они этим плохо, они спекулируют. Мне, то есть они даже наслаждаются этим. Одна женщина, психолог, рассказывала, что к ней приходит женщина, вывалить ей груз, как ее обидели, и все плохо, да. И она садится, профессионально достает платочек. Она говорит, а зачем платочек? Ну, я сейчас буду плакать. А зачем вы будете плакать? Да вы не понимаете, меня вот уже все затоптали, я там жертва, супер, мега жертва. Все меня вот, вот. И тогда этот психолог, и у меня сил нету, меня все высосали. Она говорит, да вам просто нравится плакать. И тут у женщины взялись очень много сил, как она начала кричать на этого психолога. Вы что? Мне нравится плакать? Там была эта ядерная бомба просто. Мне нравится плакать, потому что она попала. Людям нравится. Вот. Некоторые говорят о смирении. Приходят и говорят, вот я такой смиренный, извините, вот у меня может быть не получится, не по, вот вашей милостью и все такое, да. То есть они нагоняют цену. Вот. И это считается духовный уровень высокий, что вот я вот никто, значит высокий уровень. Что вот если нигде меня нету, значит вот я самый высокий уровень. А у вас еще гордыня, вы все что-то там думаете. Вот. Так вот это смирение, то есть и вот ради, и из-за вас, вот это я, это как вот Суничи говорит, да, Господь, ты ему помолишься, он тебе все разрешит, но последнее слово за мной, только из моего чрева. Понимаете? Господь уже все дал, но без меня же Господь не обойдется. Мы говорим по милости преданных. Извините, по милости преданных мы должны узнать это все. Узнать. А все по милости Господа. А преданный это тот, кто не вот эту милость, вот только через мою печать, только через мою роспись, а тот, кто эту истину дает. Говорит, что все бесплатно. Все уже напрямую, все уже сделано. У тебя даже вот тут вот географически расположено все вот это. Именно таких преданных система распинает, сжигает. Почему? Потому что они немножко там рушат. Итак, смирение – это сила. Смирение – это сила. И мы просто рассмотрим вот этот Друва Махарадж, вот этот наглый Друва Махарадж, который обошел Суручи, более того, он обошел этого Нарада Муни. Нарада Муни пришел и сказал, ну вот так вот он говорит, спасибо, конечно, но я не согласен. Вот я не согласен. Люди, которые не согласны, вот а он один не согласный. Маньяк, да? А вы знаете, вот мое наблюдение и так вот достигают, не только фанатики что-то достигают. Фанатики. Вот он уперся, и несмотря ни на что, фанатики, в хорошем смысле слова, фанатики это с точки зрения других. Вот он вот эту мысль. И все, что ему вокруг говорят, он не принимает. У него есть свое мнение. Свое мнение. Если мы посмотрим, историю делают такие люди. Господь использует только таких людей в своих лилах, которые к нему обращаются напрямую. Опосредованно. Если мы опосредованно через налажен конвейер служения Господу. Нет. Он не фабрика какая-то, да? Он лично. Эта система для очищения хорошо, для распространения святого имени, для информационного вот это, но чтобы не... Ну сначала... Так начинается смирение. Что христианство говорит насчет смирения? Прекрасное оружие смирения. Окажется, это оружие. Окажется, это оружие. А там, где оружие, там сила. Сила. Когда тебе говорят смирение, смирись и ничего там не делай, не вот это наоборот, спрячь свою силу, никому не показывай. А тут говорится оружие. Кто с ним выходит на брань, не бывает побежден. Смирение – высокая града, блажен тот, кто находит убежище. Смирение наделяет... И дальше перечисляет. Что дает смирение? Смирение наделяет непорочных благословениями. Делает их наследником светлого чертога в небесном царстве. Оно принесло Авеля в благоугодную жертву Богу. Оно предложило Еноха на небо. Он не вкусил, и не вкусил он до ныне смерти. Оно спасло Ноя от потопа. Вот если вот этих вот, ну все знают, Ной, да? С точки зрения, он был смиренный, вот окружающий, да, начал что-то строить, городить там. Ему сказали, ты что? И он строил это не один день. Сколько насмешек он пережил. И, наверное, там находились, там были какие-то правители, он не был самым главным там, которые сказали так, куда ресурс вообще тратишь, может быть, сюда? Он был несмиренный. Ну, с точки зрения смирения Авраам сделал его другом Божьим и первым главным из возлежащих на небесной вечере. Исаака спасло смирение от жертвенного заклания. Иакова сделал наследником благословения. Иосифу даровало царство. Моисея, а Иосиф, если посмотреть с точки зрения, они все были наглыми людьми. Моисей увеличил на сияние. Моисей, представляете, приходит Моисей к фараону и в ультимативном тоне начинает говорить. Помните? Это что, смиренный человек? Он просто ультиматум фараону говорит. Он нет, так. Иисусу предводительство народа, Давиду царство, ну Давида смиренным тоже, Гидеон победа. Гидеон вообще такой психованный был, чуть что не так, он просто это, он на Бога кричал, вот, это смиренный. Ну и так далее, там Илия, и там перечисляется, я хочу, чтобы Елисею дало духу, Самуила рог помазания, Исаии видение, Иону там извлекло ему. То есть если все силы собрать, ну, силы, достоинства, ситхи, они исходят из смирения. И они смиренными отнюдь не выглядят. Отнюдь не выглядят. И мы знаем, что Друва Махарадж в окружении вот этих всех выглядел не просто психованным ребенком, а, ну, в общем, к бабке надо везти и изгонять порчу. Вот так вот. Да. Итак, еще раз. Ты не достоин сидеть на троне или коленях отца. Разумеется, ты тоже сын царя. И вот это говорится всем нам. И пока мы с этим согласны, внимание, пока мы с этим согласны, нам до Бога не дойти. Потому что вот как мы как друга можем доходить. Постепенно не дойти. Потому что когда мы будем идти, мы растеряем все. Растеряем, забудем, зачем мы шли, и нам... Одна женщина мне звонит, говорит, у меня вот нет сил. Вот нет сил. Ну там дети, рутина, все такое. Говорит, вот нет сил. Вот нет сил, все болит. Я говорю, понимаешь, что значит нет сил? И когда-то я ей рассказал такой фильм, ну отрывок с фильма. Там ползут несколько человек по пескам. Ползут. Какой-то советский, по-моему, фильм. И, ну... Умирает с голода, умирает от жары. Остановиться, это значит просто умереть. Края не видно, везде вот эти барханы. Жестокое солнце, воды нет, еды давно тоже нету. И вот один выползает на бархан и видит оазис. Это оказался действительно оазис, это был не мираж. И он говорит, зелень, там вода. И вот эти, которые давно уже ползут, встали и побежали. Почему? Появилась цель. Почему мы вот так вот еле ползем? Мы еле ползем, думаем, а вообще мы в ту сторону ползем или нет? Мы цели-то не видим, да? Энтузиазма нет. Нам надо реально ощутить вот эта вера, это мы уже вот видим это. И поэтому это в некотором роде правильно, когда мы долго ползем и не видим цели, не видим цели, никаких знаков, которые говорят, что там Господь там, а их нету, то мы думаем, что-то нету вот энтузиазма, да? И мы так ползем, ну просто, чтобы не помереть. Системный обман заключается в том, что если нам предлагаются какие-то очистительные практики или какие-то там чего-то, и вы позанимаетесь это некоторое время, недельки две, месяца два, года два, лет 20, у вас появятся силы, энтузиазм, радость, и у вас будет... Нет, веды говорят, как только ты поворачиваешься носом в нужную сторону, у тебя сразу появляется сила. Это так здорово. Почему? Потому что ты только поворачиваешься к источнику силы вот этого вот всего, что я там читал, оно тебе сразу, ты это чувствуешь. А пока ты вот это ползаешь туда, 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 и сил нет, значит, ты еще ползешь не туда. Скорее всего, ты ползаешь по кругу. Почему это происходит? Здесь возникает некоторый вопрос образования. Религиозное или мирское образование, что это образование, оно страдает одним и тем же. Мы можем получать то, что нам, в общем-то, не надо. И то, что не ко времени. Не ко времени. А правда заключается в том, что я готов уже идти. Я готов к жизни в каждое мгновение своей жизни, и я должен жить. Жить значит что-то делать. Жить даже, это значит даже я должен влиять на окружение. И все качества, которые у меня есть, их хватает, чтобы сейчас жить и влиять. Потому что если я ни на кого не влияю, ну раб, что скажут, то и делаю, то я не живу в этот момент. Не живу. Что такое раб? Это существо, переориентированное с Господа куда-то в другое место. Что такое свободный человек? Свободный человек, который идет прямо на Господа. Он знает, что ему надо делать. И вот я этой женщине рассказываю. Когда, говорю, это началось? Она говорит, ну какая разница, когда началось? Что мне сейчас делать? А Ира, я говорю, смотри, ты слишком умная, поэтому ты слабая. Тебе рассказали, тебе надо это, надо это, надо это, а потом ты с Господу, она там духовностью этой, да, занимается. Потом ты будешь это, и потом... И на самом деле тебя спутили с истиной. Сейчас тебе это не надо. И ты остановилась. И ты остановилась, и тебя, ты раздергнута на вот эти, у тебя нет этого вектора. Что такое сила? Сила это когда все, один вектор, и тогда пошло движение. А когда ты в разные стороны, тебе этого не хватает, этого не хватает. Как это Суручи сказала другу Махараджи, тебе не хватает рождения правильного. А чтобы до рождения правильного, тебе надо долго молиться, чтобы там помереть, потом опять родиться, и потом, может быть, на мое усмотрение. Да? Вот, и... Это не просто так, что меня раздернули на разные вектора, и я завис вот так вот, вот лебедь, рак и щука, и воз и ныне там. Этот воз энергию-то тратит, жизнь-то проходит, он ест, он чем-то занимается, он немножко туда, немножко туда, немножко туда, и куда эта энергия уходит? Ресурс-то тратится, время тратится. Вот. Это означает, меня обсели паразиты, используют меня в своих проектах. А я просто, ну, топливо. Наступает момент, у человека депрессия. Он говорит, мне сказали, вот если я это буду делать, я куда-то двигаюсь, я никуда не двигаюсь. И наступает момент, что, это я говорю, что двигаться уже некому. Некому. Идти уже некому. Он говорит, вот-вот, да. А если вот я уже в таком положении, я говорю, если идти некому, тогда ползи. Тогда ползи. Потому что, ну, я говорю, что вообще ни одна функция не работает. Вот ты со мной разговариваешь, язык работает, да? Если язык не работаешь, думай в том направлении. В каком направлении? А что ты хочешь? Что ты хочешь? Это не просто хочешь. Кришна, он все привлекающий, и мы думаем, он нас привлекает сразу в духовный мир. Не, он нас привлекает, он нас вводит здесь. Вводит, воспитывает и так далее. И вводит по какому-то маршруту, который он знает. Если меня тянет холодильник, значит Кришна сидит в холодильнике. иди, все это делай. Все это делай. Но главное, двигайся. Главное, двигайся. И Друва Махарадж вот так вот и делал. Он не загрустил, сел в уголок и начал плакать, что мне так плохо, пожалейте меня. Он пошел, получил там совет, получил там совет, и ему не говорили это что-то конкретно. Мама сказала, да, молиться надо, мачеха сказала, да, молиться надо, ну вам скажут молиться. А он не просто пошел молиться, он ушел из дома. Маленький мальчик ушел из дома. Посмотрим, а как это у него так получилось? Поскольку ты на свет пришел, ты не вправе сидеть. Видите, они назначают, кто вправе, кто не вправе. На коленях своего отца. Отец твой, но правила устанавливаем мы. Смотри, как. Не напоминает ли нам вот это что-то? Мой мальчик, дорогой, нам говорят. Тебе не вдомек, то есть ты глупый. Что ты появился на свет не из моего чрева, а из чрева другой женщины, и потому все твои старания ни к чему не приведут. Ты не просто глупый, ты еще если ты будешь дергаться, это все напрасно, нам говорят. Да? Просто надо осмелиться, не поверить. Я хотел другое название этой лекции. Это вот с Ларисой Дмитриевной говорили. Называется «Я вам не верю». Хотел вот эту лекцию назвать так. «Я вам не верю». Потому что очень многие люди решились не поверить. А одна женщина, у нее, ну, был шок, стресс, и у ней повыпадали волосы. Для женщины это вообще катастрофа. И не просто волосы, тут парик можно прилепить. Брови и ресницы повыпадали. Жутко, да? Вот. И медицина сказала, ну все, все. И пошли к одному психологу, а психолог такая женщина говорит, ты просто представляй, что у меня вот это нет, и вот такая физика, вот такая биология, этого ничего нет. А так говорю, а у меня есть, а мне плевать на это мнение, и мне плевать вообще на эту науку. Вот так вот, у нее отросли, у нее все отросло. Вот. Много Витхата, помните, как он рассказал, как он просто в туалет шел с этими, с капельницей. Полностью переломанные вот эти вот у него были, да, дошел Витхата. А человек, который слабый, там у него ухо, и он остался там лежать, просто порезанная мочка уха. А это с переломами выписали. Мы не представляем, насколько мы ценны, и насколько мы становимся ценны, когда мы просто отрешаемся от вот этого. Откуда появляется мнение сходить вот этот туалет на переломанных ногах, или откуда появилась мысль, скажите, у Друвы Махараджи вот это идти там молиться, откуда появилась мысль, что вот кто-то не согласен, например, вот этот вот, вот мы только сейчас зачитывали, Гедеон единственный не согласился, из последнего рода, самый младший, не согласился со мнением и говорит, что это Бог нам все обещал, а ничего нету. Я не согласен. Он не согласился. Вот тот, кто не согласен с информацией, которую подает система, вот это несогласие само, оно откуда?
Изнутри.
Изнутри. И знаете, еще это несогласие, оно подается с эмоцией. Это не просто, ну я вот так не согласен. Друва Махарадж, он гневно это делал. Гедеон, он делал это гневно. Гневно. А чем отличается гнев, как эмоции, от всего остального, скажите? Это единственное, что не контролируется. То, что не контролируется. Все остальное контролируется. Гнев, говорится, во Вселенной контролировать не может даже Господь Брахма. Но в то же время в мироздании нет ничего не контролируемого. Поэтому, если есть что-то неконтролируемое, это означает, что это контролируется Верховной Личностью Бога. Гнев. Сострадание невозможно без гнева. В сострадании входит 4 компонента. Одна из них это гнев к боли другого, ближнего. Гнев, и когда я перестаю... Гнев, он как бы лишает разума, он стирает можно, а можно ли... То есть вот эту всякую нерешительность. Наполеон говорил, на войне гнев это золото. Это золото. У кого он есть, тот и побеждает. Потому что он перестает оценивать... Победит он или не победит. Там нет таких вот «если», «может быть», «но я постараюсь». Вот эти слова для людей, которые Просто если я себе это говорю, я постараюсь, может быть, ну вот по милости там, ты уже проиграл, потому что ты закладываешь себе сюда программу, и она сработает, будь уверен. Она сработает. Помните историю, когда, забыл имя, но суть в том, что если веды верны, то я не разобьюсь. Помните? Вот. Его там скинули, эти буддисты. Он не разбился, да, и там поцарапался, был возмущен. А что это я вот? Они же верны. А ему сказали, потому что если. Вот. А вообще за это если он должен был разбиться. Потому что в очень большой и глобальной правде поместить маленькую ложь, она может заквасить это все и превратить это все в большую ложь. Это как руль, можно всю эту машину просто перенаправить. А перенаправил — все ошибка. Все ошибка. Поэтому никаких если. И гнев, когда человек гневается, у него если нету. Обратили внимание? Во всех других эмоциях можно порассуждать. А здесь нет вопросов. Гнев все стирает. Такой пожар. И вот оно тебе. Вот. И ты в этот момент. Вот. Смотрите, уговаривают еще раз. Мой мальчик, ласково, тебе невдомек, что ты появился. Что за этим прячется? За этим прячется ревность, за этим прячется. Ну, не любовь, во всяком случае, да? Мой мальчик, тебе не вдомек, что ты появился на свет не из моего чрева, а из чрева другой женщины. Поэтому все твои старания ни к чему не приведут. Попытайся понять это. Глупый. Попытайся. Понимаете? Попытайся, слово это значит, ну, вообще бесполезно. Попытайся. Понимаете? Ну, попробуй. Ну, навряд ли получится, но попробуй понять. Такое, знаете, издевательски. То есть, ну, это у вас сентиментальность. Ну, вы потом поймете. Да каждый ребенок, информация, правильная, правдивая информация, она не может быть не понята кем-то. Если вы не можете не объяснить что-то ребенку, это не ребенок тупой, это ты тупой, что не можешь объяснить. Да. Ну, это нельзя понять, почему? Потому что это заведомо неправда же, да? Ты хочешь осуществить желание, которое неосуществимо. Вот, и начинается кодирование. Начинается кодирование. Сколько раз тут была эта Суручи сказала, тебе не вдомек. То есть ты глупый, глупый, глупый. У тебя не получится, не получится, не получится. Вот если взять и отстраниться от всяких, ну, то, что мы называем духовностью, человеческие мозги, они устроены таким образом, что повторение. Мозги любят повторение. Если один раз сказал, два раз сказал, не нравится, три сказал, понравилось, четыре, я уже влюблен в это. Пять, я уже все им это рассказываю. Это непреложный факт, это истина. Всем рассказываю. Вот. Это искусство. Это искусство рекламы. Это искусство управления людьми. Это направлять людей туда, куда нам хочется. Это искусство, это даже этому искусству есть название. И вот, вот эта Суручи, она занимается ничем-нибудь, а сейчас скажу, как это называется. Мирчейдазинг, это искусство. Вот есть искусство там есть фэншуй, а это мирчейдазинг. Это когда вам говорят вот это. Мирчейдазинг — это реклама, 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 потом ты идешь и покупаешь, что тебе надо. Когда тебе говорят, 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 и потом ты уже не. И потом тебя встречает друг, он тебя не узнает. Он говорит, то есть это зомбирование. Зомбирование в собственных интересах. Если долго одно и то же говорит, я к этому привыкаю, просто мозг. Вот есть, опять же, сегодня с Шримад-Бхагава там говорили, что люди, они. Два варианта. Либо отождествляют себя с телом, либо отождествляют себя с умом, с головой. Но голова все-таки имеет приоритет. Почему? Потому что, чтобы вот это тело двигалось, и обычные люди живут так. Либо голова служит телу, либо тело служит голове. И то неправильно. И то неправильно. Но второе предпочтительнее. Второе, если тело служит голове, потому что, чтобы служить телу, это примитивные реакции, что вот пальчики сжимались, что себе в желудок кинуть. На это там, не знаю, кто это считал, там 5-3% мозга участвует. А остальные? Остальные делают мне депрессию по жизни. Типа того, что... Написал вот все веды и ощутил такое легкое неудовлетворение. У нас оно хронически тяжелое и затяжное. На 95% или на 97% у нас тяжелое вот неудовлетворение. Вот. И мы иногда просто как фасад показываем, что мы в порядке. Да? Вот. Я просто наблюдаю, иногда вот так вот стою на остановке, смотрю, человек идет вот так вот, идет такой смурной, такой идет озабоченный. То есть это вообще маска. Маска идет и кого-то встречает. Обычно люди встречаются на остановках, да? Какие-то, ну, общие такие-то. Встречает, привет, привет, привет. Потом раз расшлись, пфу, и опять пошел так. Ну, в экономном режиме работает лицо. И опять такое же самое. Вот эти проценты. Мы ищем, а как это? Вроде я 100% работаю. Вот, ты это время робот, а оживляешься только вот, когда что-то появилось. Когда это интересно. Как интересно. Мы уже говорили, я повторюсь, что такое интерес? Интерес — это просто концентрация. Просто концентрация. На чем концентрироваться? Как бы свою жизнь не растратить напрасно? Очень просто. Концентрируйся на чем, что у тебя перед носом лежит. Перед носом. Если ты сконцентрируешься, ты видишь, как экран телевизора. Четкий, ясный, без помех, хороший звук. Это значит интересно. А если помехи, так ничего не слышно, интересно смотреть. В сон клонит, да? Ты сконцентрировался на своем обычном деле, на мытье посуды. Тебе стало интересно, ты ее вымыл. Но с тобой в это время был Господь. Господь. И ты честно все это делаешь с Господом. Это, ну, в мирное время, просто никакого аншлага. Ты совсем согласен с этой посудой. И вдруг ты видишь... То, с чем ты не согласен. Все говорят, это так, а ты с этим не согласен. Все, ваш выход, сэр. Ты идешь и это делаешь. Я не согласна, а ты делаешь. Ты Друва Махарадж. И ты на 5-7 минут Друва Махарадж, и ты что-то делаешь, и все в шоке, а потом говоришь, да, смотри, нормально получилось. Но у тебя сил хватит на этот выход, если ты вот эту рутину делал аккуратно, внимательно и с концентрацией. А мне не нравится. А может, я это не моя там хава, не моя это, не моя посуда. У нас нет ничего, то, что не у нас. Все, ну, некоторым образом предопределено. И не только прарабдха карма, а даже путь предопределен. Но он нам интересен или нет. Если мы сконцентрировались, вот проснулись, сконцентрировались, мы этот путь прошли с интересом. Потом вот эта развилка, мне надо что-то выбрать, и я выбираю не общественное мнение, а свое мнение, то, что Господь мне подсказал. Но если мне неинтересно, а знаете, откуда появляется неинтерес? От образования. Мне рассказали, что ты вот этой ерундой занимаешься, тут вот надо туда-сюда к Богу идти. А я шел и не знал даже. Вот. И я остановился, и это я отвлек свой интерес. Сзади подъезжает дхарма, долг, то есть в виде бульдозера, и двигает меня по тому же пути. А я вот так вот распинаюсь, изучаю книжки при этом, и что-то делаю так еле-еле, конечно, без интереса. И моя дхарма, которую я мог бы любить и наслаждаться ею, и чувством мы бы наслаждались, она мне мешает, а меня сзади бульдозер так вот раз. И вот мой выход, мой выбор, а что я выбираю? Я отрываю глаза от книги, смотрю вокруг, ничего такого нету. Ну это, наверное, только в книге. Вот. Я в это время просто не жил. Потому что когда мне интересно, 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 я вроде делаю обычные вещи. Но в это время нахожусь с Господом. Просто честно живу. Потом он мне показывает, говорит, вот это твое. Я делаю рывочек на 5 минут, второй раз на 10, на 15, на 20. То есть вера увеличится. Вера, мы знаем, откуда вера появляется. Вера это только у честных людей бывает. Вера. Помните, перед просадом что поем, да? Если ты достаточное количество благочестивых поступков не сделал, у тебя никакой веры не будет. Никакой веры не будет. Вера – это ощущение присутствия силы рядом с тобой, что ты можешь это сделать. Вот и вся вера. А Господь был все время со мной. Сила есть? Конечно, есть. Я смотрю, и я рискую это сделать. Вот это момент предания. А если я силы не чувствую, как я не чувствую силы, да? Я говорю, ну я смиряюсь перед... Вот в этот момент тут рушится как раз все. В момент предания что-то рушится. Мне надо что-то выбирать. А я говорю, ну ладно, все, лапки вверх. И вера растет. Если человек честно живет, если он рядом с истиной находится, с правдой находится. И вера падает и уничтожается, если он находится рядом с ложью. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вера больше, 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 больше. И потом человек с каждым разом больше увеличивается. То есть как, это как мышцы накачиваются. И потом говорит, смотри, какой великий человек, что у него там получилось. И когда человек вот так вот внимательно идет, вот внимание, правило. Поражение или победа одинаково тебя продвигают вперед. Если тебе Бог сказал, ты сделал. Одинаково продвигают вперед. Абсолютно одинаково. Почему? Потому что на самом деле тебя продвигает не победа или поражение, а опыт. У тебя был опыт. Если у тебя нет сил на предание, а это следствие того, что ты не очень честно жил и там их растратил, просто нету сил. Тебе говорят, вот это опыт послушать Господа. И ты его не проходишь. И это бесследно тоже не проходит. Если я раз и затормозился, два затормозился, у меня растет неверие. Неверие в свои силы. И я потом, и человек во что верит? В систему начинает верить. В систему. Надо вот так вот, система вывезет. А система не вывезет. Система только, это просто информационная структура. Так, еще раз о Суруче. И вот нам рассказывает, ты глупый, тебе невдомек, попытайся понять это, твое желание неосуществимо. Но если ты захочешь, нам объясняют, если ты хочешь зайти на престол, ты должен пройти через суровые аскезы. Бхагаватам говорит, это радостный путь. Никакие аскезы, никаких аскез. Это радостный путь. С улыбкой. Это все интересно. Та женщина говорит, а мне вот неинтересно. Я говорю, а у меня в жизни нет ничего неинтересного. Вот ничего неинтересного. Но я за этот интерес боролся. Мне все интересно. От самых маленьких до самых больших. И в конце концов я это вижу, что это вообще одно целое. И что они дополняют друг друга. И... Поэтому неинтересно. У тебя, когда ты так долго идешь, вот так вот, потом у тебя вырисовывается что-то, появляется цель. Появляется цель. И все вокруг этой цели, она как магнит. Все, что ты видишь, вот один человек там, он хочет там красное Феррари, он куда ни глянет, там говорят о машинах, если не о Феррари, то обязательно о красное. Если он даже ездит там в маршрутке, рядом садится кто-то, который говорит о машине. Он включает телевизор, там про машину говорят. Выясняется, у человека, когда появляется эта цель, тут выясняется, что весь мир на эту цель работает. Так у каждого это есть. Но когда я вижу эту цель, весь мир мне в помощь. Когда у меня нет этой цели, а цель другая, мне рассказали, что тебе надо предварительные, очистительные, вот это вот, вокруг меня все кричит, вот твоя цель, давай и... поставляют запчасти, я говорю, что вы не ерунду всякую засовываете, весь мир мне мешает, понимаете? Весь мир помогает каждому уже, но для этого надо просто Богу слушаться. Вот это вот и все учение. Вы знаете, первых христиан называли атеистами. Я вот недавно сдал. Первые христиане, последователи Христа, их называли атеистами. Просто потому, что они пренебрегали системой. Вы вот это вот, там не было слова сахаджия, не знаю, может было, но и говорили, атеисты, вы вообще не верующие ни в чего. Вот смотрите, вот садху, а вы вот просто вот вам сказали, и вы пошли сами по себе. Они даже не за Христом шли. Христос сказал, вот так вот, ходите, как я. И они пошли там по-своему уже. Говорит, вы атеисты полные. И кто это говорили? Верующие люди. Верующие люди. Но они так их боялись, что пришлось их всех распять. Вот. Если ты хочешь зайти на престол, ты должен пройти через суровые аскезы. Прежде всего, ты должен добиться благосклонности верховной личности Бога на Раяне. А он типа к нам не благосклонен. Да? Или благословен, или не благословен. Всегда, да. Его благосклонность сказывается, вот ты идешь так, как он сказал. И у тебя все больше, больше силы, больше это все, у тебя качество нарабатывается, нарабатывается в пути. Как только ты свернул с пути, у тебя силы падают. Почему? Потому что если сохранить силы, ты очень далеко можешь уйти от Бога. И те раз, он просто тебя тормозит, держит. Это тоже благосклонность. То есть он уже благосклонен. И нам хотя бы на вот это, вот на элементарное ориентироваться, да, вот ты занимаешься, а что-то не идет, что-то много времени, а что-то не идет. Что-то силы упали. Как это я занимаюсь духовной практикой, и теперь на все остальное у меня не хватает силы? Нет, должно наоборот силы прибавляться. Вот. Вот это рецептура, как бы. Правильный рецепт или нет? Поклоняясь, затем удастся снискать его милость, То есть, может быть, еще. И ты должен родиться еще раз. Вот. И все это для чего? Ты Богу должен молиться, чтобы потом прийти ко мне. Я тебе выписал бумажку, что годен к строевой. Вот. Вот. Ну и мы знаем, что Друг Махараш сказал, не верю, не согласился. Потому что если бы он поверил, он бы никуда не пошел. Он бы там, не отходя от кассы, молился бы, да, всю жизнь.
Вырос бы и зарезал.
Ну да. Да. Да, может. И вот смотрите. И второй этап, когда он поступил дерзко. Тут написано прям дерзко. Это 4.8.36. Когда пришел этот Нарада Муни и говорит, ну слушай, такой маленький, куда вообще тебе? Да. Иди домой, подрастешь, вот тогда начнешь аскезы, да. А сейчас нет, сейчас нет. Что сказал ему? Господин мой, я знаю, что поступаю дерзко, отказываюсь следовать твоим наставлениям. Однако в этом нет моей вины. Представляешь, какая наглость. Я вас всех послал, но я не виноват. И вот я хочу заострить на этом внимание. Если Господь тебе в трубу уже, в раковину дудит там, вперед туда, и ты игнорируешь что-то такое, что считается преступлением, в этом нет твоей вины. Нет вины. А все говорят, да ты что? Все, пропал. В этом нет вины, потому что тебе Господь. Он самый главный. Дальше он пишет, всему виной кровь кшатрия. Да? Всему виной кровь кшатрия, которая течет в моих жилах. Жестокие слова мачери, матихи суручи пронзили. То есть, смотрите, не верить кому-то, когда тебе изнутри все это говорится, не грех. Не грех. И Кришна в этом говорит. Ты можешь оспорить любого авторитета. Кришна говорит Арджуне, ты можешь оспорить меня лично. Но того, кто в сердце, оспаривать не надо. И философствовать не надо на эту тему. Просто как приказ. И другого вот так вот. То есть не грех. Поэтому вот если мы просто рассмотрим свое тело, вот из чего мы состоим? Ноги, руки, желудок, голова, головной мозг, да, который принимает решения. Люди думают, что там находится ум, который вот эта соображалка. Но веды говорят, что это находится в сердце, но это аппарат, который, знаете, как вот есть трактор, и есть за ним плуг, можно навесное оборудование. Вот это мозг, это навесное оборудование для ума, потому что если его повредить, то некоторые функции мы не можем выполнять. И мозг человеческий, он лидер по потреблению крови, витаминов и всяких-всяких ресурсов. Ни печень, ни сердце даже. Все работает на мозг. И мы его используем на, вот, на столько процентов. На, просто на ерунду. На 5%. На 5%. Это материалистический подход. На 5%. Почему? Потому что мозг у нас в услужении. Как тут у меня вот руки-ноги в порядке. Вот это вот. Хорошо ли я выгляжу, да? Вот это тело. Он обслуживает тело. Там эти 5% и как раз и надо. А все остальные? Все остальные проценты. И потом мы еще хотим быть удовлетворены. Ничего тебя не удовлетворит, потому что... И поэтому для начала. Это не то, что я новые ступени бхакти придумываю. Это просто все так люди... Мозги важнее тела. То есть мозги что-то придумывают. Они что-то придумывают помимо этого. Не то, что придумывают. Они туда, именно там появляется информация. Там появляется информация. Как отличить? Я разговариваю по поводу предназначения. Самый больший споров, самая просто больная тема. Всем хочется. Разговор двух человек. Чем отличается, вот я по предназначению иду или просто наслаждаюсь свои чувства? Потому что кажется, что это тоже предназначение. Ну, же это нравится, да, значит, наверное, Кришна влечет. Один человек сказал, когда мне хорошо и комфортно, чувства умиротворены, все хорошо. Но когда я действую и мое предназначение, все чувства просто дрожат, как высоковольтные провода. Такой вот, просто они натянуты, как струны. Очень яркое восприятие. И кто хоть немножко попробовал вот этих, он от этих вот, от вкусных там тортиков, от музыки, до свидания. Легко, говорит, до свидания, потому что это гораздо вкуснее. Ты просто этого не пробовал. Когда ты идешь, и ты видишь, что Господь прямо впереди тебя идет и все делает. А тебе просто надо решиться свое тельце перенести вот туда. Вот. Это называется жить по духу. И такие люди кажутся очень несмиренными. Но вот это и есть смирение. И такие люди, в Библии написано, они будут судить всех остальных. Судить. Даже зачитаю. То есть не просто ни грех не послушаться, они даже будут судить. Представляете? Вот. Исаия глава 11. Произойдет отрасль с первого стиха. От корня Исеева и ветвь произрастет от корня его. И я когда начал это читать, я подумал, знаете, что у нас есть корни. Вот, часто говорят общество преданных, да? Вот я нахожусь в каком-то обществе, и я понимаю, что без этого общества я... У меня до этого были какие-то общества, то есть это должны быть какие-то друзья. И я питаюсь от него, то есть это мне дает какой-то энтузиазм там что-то делать. И потом раз у меня А там уже мне Господь рассказывает, что мне лично делать. Но без этого общества как бы нет смысла это все делать. Если мы возьмем вот тех вот вышеперечисленных, они это все делают для людей. То есть ты к Богу идешь, вот я Богу служу. Не, он говорит, это применительно, приложимо к каким-то людям, к какому-то народу, к душам. Не к материи и не к нему лично. Ему ничего не надо, к душам. И поэтому общество. Если у тебя нет этого общества, то тебе в принципе и делать нечего. Все святые он или куда-то направлял, или что-то делал, помните, да? Вот общество преданных есть, то есть написано корень. Есть ли у тебя корень? Корень — это не просто общество. У тебя в этом обществе должны быть друзья, ради которых ты там рубашку на себе порвешь. Иначе ты не... Когда у меня был эпизод в жизни, когда я хотел уйти из общества, я хотел что-то из общества преданных хотел уйти, потому что, ну, нюансы, в общем, всякие были. И я не ушел только потому, что там было 5 человек, которых я не мог бросить. Потому что я с ними дружил. И потому что я не... Понимаете, вот это корень. Этот корень мне не дал. И из этого корня я начал что-то из себя там лепить, что-то делать, что-то личное. Начал напряженно думать, приходили ответы. Но если бы не было этого корня, просто ушел бы оттуда, как одуванчик, улетел бы, да все. И поэтому корень необходим. То есть не сам по себе, вот написано, произойдет от корня Исеева, и ветвь отрастет от корня сего. И почнет на нем дух Господень, дух премудрости и разума. Это пророчество. Исаия — это пророк. Он говорит и о нашем времени, и о всех временах периодически. То есть это он говорит о преданных. Почнет на нем дух Господень. Почнет. То есть на каждом из нас должен быть дух Господень. Это значит, ты его слушаешь, значит, он на тебе почивает. Если не почивай, значит, ты там на своем духе как-то там перебиваешься, а на тебе он... Вот. Дух премудрости, разума, совета и крепости, дух ведения и благочестия. Все вот эти качества, если у тебя есть все качества, кроме одного, значит, у тебя нет ни одного этого качества. Ты... означает, ну, симулянт. Потому что, знаете, есть такое слово харизма. Кто во что говорит харизма, а слово хари, Кришнаиды говорят, конечно, это слово хариш, да, ну понятно, что там. Вот. А другие говорят, что хари — это с греческого — это радость. Ну, тоже как-то похоже, да. Так вот, харизма есть черная, есть белая. Вот то, что я сейчас читаю, это харизма белая, но есть черная харизма. Потому что харизма — это сила. Человек приходит и, ну, это зависит от того, насколько много человек что-то сделал для других. Если даже он появляется, и никто не знает, что он сделал, он приковывает внимание. А человек, который вот сидит и вообще никак не отсвечивает, значит, он ничего не сделал просто для других. И эти люди, которые ничего не делали для других, а знаете, почему не делали для других? Они не виноваты, их переориентировали каким-то образованием, что вот надо вот это, вот это, вот это. Они просто утеряли свою тропу, вот, и растратили силы. А если они долго находятся, и обидно же долго, и все коту под хвост, да? Они застревают в этой системе и начинают, и теоретически у них должно уже много быть сил. И тогда они имитируют эту силу. И таких людей никто не любит. Они просто как пиявки. Они приходят, не хочу про них говорить, но просто есть люди, которые выматывают нервы. Они приходят и говорят, вот как-то суруче, тебе надо вот это, у них вроде бы есть положение, но силы нету. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И они говорят... Знаете, кому они говорят? Они говорят таким, как Друва Махарадж. Они не говорят тем, потому что, поскольку им нужна энергия, они подходят к сильным личностям. Да? То есть пиявка пиявку не сосет. Она надо, ей надо свежей крови, горячей, лучше, как у Друва Махараджа. Такой вампиризм происходит. Вот. Это называется среди психологов черная харизма. Смотрите, всему есть уже название. Всему уже есть название. Черная харизма. То есть это люди, не имеющие силы, но в силе остро нуждающиеся. Им доказать ничего нельзя. Ничего нельзя. Подобно как вампиру, ему надо кровь напиться, и нравственный аспект его не интересует. Голод. Просто голод.
Но с точки зрения закона,
да? Да. Человек, изголодавшийся, обессилившийся, он автоматически грешен, грешит. Он ничего не может с этим делать. Он непреданный называется. Вот. И поэтому, если он просто заблудился, но он еще не стал той пиявкой, ему можно помочь. Но если он нашел себе источник за счет других, не надо ему помогать. Не надо ему помогать, его сама жизнь доведет. То есть не надо его кормить собственной кровью, потому что ты будешь развращать его. Да? Итак, и почнет на нем Дух Господен. Дух премудрости разума, дух совета крепости, дух ведения благочестия. И страхом Господним исполнится. Ну, в христианской традиции страх Господень – это совесть называется. И будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Не по зрению и не по слуху. А откуда, значит, он будет судить? Откуда он будет брать информацию? Изнутри написано. Изнутри. Не по зрению и не по слуху он будет решать дела. И будет судить бедных по правде, а дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Вот. Ты не просто, то есть он из подсудимого, то есть таких людей сначала судят, но на самом деле они и есть судьи, потому что через них Господь говорит. Вот это написано тогда еще. И будет припоясание чресла его правда, а припоясание бедер его истина. Вот это описание Вайшнава. Описание Вайшнава. Очень простое описание Вайшнава. Ну это ж не моя книга. Как хочется. Вот это вот? А какая? А, Библия, Исаия 11, по-моему. Исаия, глава 11, с самого начала. С 1 по 5. С 1 по 5. То, что я прочитал, это норма. Это не каких-то. Он говорит, вот есть корень, и какая-то ветка пойдет, веточка. Mm-hmm. Вот. Есть общество, есть религия, есть официальные религии, они созданы не для того, чтобы привести к Богу. Мы знаем, да? Это началось вот у нас там с Константина, Константинополь вместо этого Иероса сделали, вот, и он во главе, то есть он там предался Христу, нет, он поставил себя во главе, просто управлять государством, и все. Это, смотрите, всякая религия, это просто как хороший кинофильм. Например, возьмите какой-нибудь кинофильм. Там есть две вещи. Это политика, первое, и второе, придание силы человеку. То есть есть религиозная часть, и есть политическая часть. Например, снимается фильм про отечественная война, да, про товарища Сталина. И там такие большевики, такие они молодцы, такие они аскетичные, они такие правдивые, они такие милосердные, они себя последнюю рубашку. Это религиозная часть. Смотрите, какие сильные люди. Мы смотрим эти фильмы советские, вдохновляемся и становимся похожими на них. Это религиозная часть. Дальше идет политическая часть. А куда эту силу надо направить? Конечно, против этих меньшевиков, да? Потому что смотрите, какие они подлые, там соответствующие артисты, соответствующие роли. Такие-то, такие-то, такие-то. Видите, кто хороший? Понятно, что сердце говорит, да, конечно, они хорошие. И куда это надо направить? Каждый фильм имеет такой подтекст. Если не будет религиозной части в художественном фильме, ты смотреть его не будешь. Скажешь, фу, какая же противная. Потому что когда там есть религиозная часть, когда качество вот это показывает, ну, типа, ну, вайшнавом я не решусь назвать, да? Вот. Ну, вот эти качества вайшнавские, если их нету, ты не захочешь, потому что отклика в сердце не получится. Не получится. Ты скажешь, так какая-то ерунда. Вот. А там какой-то артист, он такой герой, вдохновляет. Ну и на это показано на фоне туда, кого надо гасить, кого надо поддерживать, там и все. Да? И в религии то же самое. То же самое. Говорится, вот принципы, которые тебя сильно укрепят. Вот четыре регулирующих. Вот это не ешь, не ешь, это помогать. Нравственные вещи во мне. Получается армия. А теперь куда эту армию направить надо? И тогда идет, а куда его направить? А это очень просто. Это армия Бога вообще-то. И направлять ее должен Господь. И каждого лично. Не просто. И мы не косяками должны вот так ходить. А каждый там это сделал, это сделал. Эта армия не то, что мы вышли, так вот такая санкиртана, 20 человек. Сейчас берем этот район. Нет. Мы тут выучились. И я такой преданный Господа Бога. Там, где я живу, там я должен осветлять обстановку своим поведением. Вот армия. Вот. А если вот вы все вместе, и потом пошли туда-туда, я сам видел, вот у нас надо было, как используется армия. Например, сейчас вот у нас в Запорожье, запорожские казаки, их там учат этим качествам, мы-то им там, а как их используют? Когда надо было базар переместить просто, приехали конные казаки, с шашками и нагайками и разогнали базар. И все. Посмотрите, как их в тупую используют. Потом, когда приезжал Сергей Николаевич Лазарев, пришли там тоже эти, там знамена, там золото, на черном фоне было написано, что и всем рассказывают, что это секта. Ну, они сами по себе привлекательные такие. Вот так вот используется вот эта сила. То есть, и поэтому в религии все, что говорится, все очень правильно. Для вот эти принципы регулирующие, что мешает, что помогает. Но политика. Вся политика, она идти за Богом, вот эта вся политика. Тогда ты будешь не политики. Если ты идешь не за Богом, а за чем-то еще, ты будешь совершать грех. Ты будешь совершать грех. Тут время перерыва наступает. Но мы пока по-горячему. Какие-то вопросы есть? Чрево, как помните, называется? Суручи, да. Вот это чрево не обязательно. Это чрево, которое это ловушка. Чрево суручи, это ловушка. Все хорошо, вот он папа, вот его коленки, вот его царство. Но есть чрево суручи, которое может вас уловить. Которая стоит между... И милость Бога не ставится в зависимости от чрева суручи. Не ставится. Понимаете? Да.
Я уже забыла, как называли вы вот этих, ну, в общем, которым мы являемся топливом. Это могут и воплоти, и духи, или только духи?
И так, и так. Да. По-всякому, да.
Сосуд. Угу. Да. Но то для этого надо чуть-чуть не покушать, да?
Поэтому тоже милость дух, милость Господа, потому что если я все свои вектора собрал в один, у меня началось движение, им нечего есть. Они туда не подойдут. Я уже охраняем. Я с Богом иду. Они так почтительные и все. А если я туда-сюда-туда и, ну, их надо отъесть. Знаете, вот есть такие личинки, пожиратели трупов, они едят только гниющую плоть, свежую плоть они не едят. Да. Был такой вот святой, Симеон Столпник. И на нем были у него, он проклял, сам проклял свою ногу, там, помните, да? И у него она начала гнить, и там появились вот эти вот типа опарыши. И когда они падали, он прислонял их, говорит, ешьте, что Бог дал. А мясо, ну, живое не едят они. Так что да.
Потом один человек упал из
времени. Да, было такое. То есть врагов как таковых нету. Они просто забирают у меня силы, потому что если бы не забирали, я бы просто оторвался от Господа и все. Вопросы есть? Если нет вопросов, мы сделаем перерывчик. Тогда перерыв.